Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Я очень рад, что в течение всей недели у нас в гостях Гэри Джо Кинни. Фактически, мать Гэри Джо является моей двоюродной сестрой, и мы воспитывались почти как родные брат и сестра. И большая часть нашей семьи очень крепко держится вместе. Гэри Джо вырос в молитвенной семье, и его жизнь была основана на Слове Божьем. Гэри Джо пришел к Господу в церковном лагере, когда был еще маленьким мальчиком. Благодарение Богу за церковные лагеря и детей. Аминь. Многие из вас слышали о том случае, когда человек вошел в его офис и выстрелил в него в упор из пистолета «Магнум» 41-го калибра и просто ушел, считая, что он умер. Да, но есть Бог. Аминь. И это одна из великих историй нашего времени, поэтому молитвенно слушайте. И позвольте Богу служить вам, пока Гэри Джо рассказывает свою историю о спасении. Давайте продолжим и разберем то, что произошло с тобой 7 апреля 2005 года. Просто расскажи это шаг за шагом, и давай просто поговорим об этом. Расскажи нам о том, как это происходило, и как Господь помог тебе. Все, что происходило, с хорошей и с плохой стороны, и что было между ними, расскажи о духовной стороне, просто рассказывай.
Седьмое апреля было таким же днем, как и все остальные. Это был четверг, мы собирались ехать на соревнования по бегу. Я был в домике на стадионе, готовился к поездке нашей команды, а остальные тренеры ушли в здание школы за снаряжением и другими вещами, проверить оценки некоторых ребят, поэтому я находился там один. Я был в домике на стадионе и разговаривал по телефону с другим тренером о футболе. Знаете, он, возможно, хотел приехать и работать здесь, и это было вроде собеседования, и мы говорили на эту тему. И затем я увидел что-то краем глаза. Моя дверь была открыта. Я всегда оставляю свою дверь открытой, у меня политика открытых дверей с ребятами.
Это твой офис?
В здании на стадионе. Я был в здании на стадионе сразу за школой, сидел за своим столом в своем офисе, и я увидел что-то краем глаза. Я увидел фигуру, и затем понял, что это один из родителей.
В какое время дня?
Это было утром, примерно в 9 часов, 9.15. И только что закончились спортивные занятия. Как раз закончились утренние спортивные занятия, все дети ушли. Вернулись в классы, в школу. Я был там, заканчивал стирку и все такое.
Все, что делает тренер, верно?
Да, все, что делает тренер. Я просто сел и говорил по телефону, и увидел родителя, который заглянул в мой офис. Я узнал его и оставил телефон в режиме ожидания. Я сказал, тут один из родителей зашел, наверное, он хочет поговорить со мной, побудь на линии. И я оставил телефон в режиме ожидания, вышел из своего офиса, и когда я подошел к двери, когда я повернулся, то увидел там стоящего человека, и я посмотрел прямо на него. Я просто смотрел на него.
Как далеко ты был от него?
Как мы с тобой.
Просто в упор.
В упор. И я не видел пистолет в тот момент, я просто смотрел в лицо. Но к тому времени, как я понял, я опустил глаза и увидел, что у него пистолет. Он уже стрелял в меня, в то время, как я опускал глаза. У меня не было времени увернуться, он просто выстрелил в меня в упор.
Он держал его так, или просто?
Он держал его вот тут. Не выставлял его, ничего такого. Прямо тут. Он опирался на дверь и просто выстрелил в меня в упор.
Куда он попал?
Вот сюда, нижняя часть груди.
Прямо в важные органы?
Прямо в важные органы. И это отбросило меня, но не свалило. Я не знаю, почему это отбросило меня на несколько метров к стене. Такая мощь. И я не понял тот момент. Я просто не понял, что произошло. Конечно, в меня не стреляли раньше, поэтому я не знал, чего ожидать. Но в действительности не было так больно, как я думал, что будет. Я подумал, ну, может быть, это пневматический пистолет, который стреляет шариками. Я даже не знал. Все эти мысли пролетали в моем разуме, и я не понимал, как серьезно был ранен. И когда я выпрямился, он ушел. Он просто сразу ушел, ничего мне не говоря. Он ничего не сказал. Знаешь, когда я посмотрел в его глаза, там был холод, и я понял, что что-то не так. Там был холод.
Что-то было не так.
Я просто мог видеть гнев. Я действительно видел дьявола в его глазах, когда он стрелял в меня. Его глаза были налиты кровью. Я чувствовал, что его дыхание пахло алкоголем. Все это. У него был дикий взгляд. И когда меня отбросило, я ухватился и посмотрел вниз. Начала течь кровь. И затем она начала течь еще сильнее. И тогда появилась боль. И потребовалось какое-то время, чтобы я понял, что произошло. Знаешь, в ушах звенело. Это было в замкнутом помещении офиса, поэтому меня немного оглушило звуком выстрела. И я был дезориентирован, а он ушел. Закрыл дверь и ушел, посчитав меня мертвым. Он просто закрыл дверь и ушел, думая, что я умер.
Он закрыл дверь?
Он закрыл за собой дверь и оставил меня умирать.
Он буквально выстрелил в тебя в дверях.
Да.
И тебя отбросило к стене.
Да.
Затем просто закрыл дверь и ушел.
Да. Он просто, знаешь, собирался закрыть дверь и оставить меня умирать. И я поднялся. Я опирался спиной о стену. Я наклонился вперед и выпрямился, и затем упал на какую-то одежду. Это была комната тренера. И я подумал, знаешь, мне нужно позвать на помощь. Я вернулся снова в свой офис и сел за свой стол и переключил телефон на того человека, который ждал на линии.
Он все еще был на линии?
Он был на линии, это мой хороший друг, и он ждал на линии все это время.
Говорит, Джо, это было от Господа.
Да, и забавно то, что с человеком, который мне позвонил, мы уже давно не говорили. И он звонил насчет того, чтобы, возможно, приехать и поработать, и просто позвонил мне внезапно. Было хорошо, что он был на линии. Я поднял трубку и сказал, «Майк». Его зовут Майк Овертон, мой друг, хороший друг семьи. Я сказал, «Майк, меня выстрелили». Я всегда задумывался об этом. Даже до этого дня я удивлен, что он поверил мне. Это не то, что вы ожидаете услышать по телефону, но он поверил мне сразу же. Я сказал, «Майк, меня выстрелили». И он сказал, «Боже мой». Я сказал, «Позвони 911». И я повесил трубку, ничего больше не сказав, и надеялся, что он позвонит. И сидя там, я посмотрел вниз и понял, как много крови. Я действительно истекал кровью и начал думать, я теряю много крови. Поэтому я позвонил в наш офис. У нас есть внутренняя связь с нашим офисом. И я позвонил в офис, и ответила наша секретарша. Я позвонил ей. Ее зовут Дженна Кейси. Я сказал, «Дженна, это тренер Кинни, в меня стреляли». И я сказал, «Позвони 911». И, конечно, она закричала, и я повесил трубку. Сидя там, мне казалось, что прошла целая вечность. Прошло не так много времени, но я сидел там, понимая, что был ранен, и не зная, буду я жить или умру. Боль начала нарастать. И я пытался придерживать рану рукой и зажимать ее, чтобы сдержать кровь настолько, насколько я только мог, чтобы она не вытекала. И начал молиться, насколько только мог. И потом я сказал Господу. Я сказал, «Господь, я не знаю, почему это произошло, но если есть Твоя воля на то, чтобы я добрался до больницы и выжил...» И я начал молиться и продолжал. А врачи сказали мне позже, что только из-за моей способности оставаться сосредоточенным и не паниковать, и не впадать в шок, я и выжил.
Это было первое чудо, верно?
Да.
Это было чудо само по себе, Гэри Джо. Тот человек подумал, выстрелив из того пистолета 41-го калибра, и видя, как ты ответил к стене через всю комнату, что ты был мертвым уже в тот момент, когда ударился о стену.
Да. И я немного съехал по стене. Он точно так думал.
Он думал, что ты уже был мертв.
Да.
И 99% умерли бы.
Да.
Любой, кто не знал Господа, умер бы прямо
да.
там.
Да, без сомнений. Позже врачи сказали, что если бы пуля попала на 0.5 сантиметра в любую из сторон, я бы не выжил.
Вот настолько?
Да.
Вот настолько в любую сторону?
Я бы не выжил.
Ты бы был мертв.
Я бы умер на месте мгновенно.
Его давление было очень низким, сердцебиение очень частым, в него стреляли с близкого расстояния пули достаточно большого калибра. Мы думали, что это был 44-й или 45-й калибр. Очень опасное место. Там много жизненно важных органов. У него были повреждены большинство основных венозных и артериальных сосудов печени. Были повреждены правая печеночная вена, правая ветвь печеночной артерии и многие другие ветви, безымянные ветви, которые кровоточили. Также была повреждена желчевыводящая система. Поэтому мы решали проблемы одну за одной, быстро, и затем разбирались с самой печенью. Печень в основном напоминает большую синусоиду. В ней есть ткани, но в основном это место, где вены и малые артерии сходятся вместе. И именно так печень работает. Не только выделяя желчь, но и являясь фильтрующей системой тела. Это один из ваших главных фильтров.
Был задет единственный орган, который восстанавливается. Была ранена печень, но она восстанавливается. И несмотря на то, что я потерял 80% своей печени, она восстанавливается.
Сколько уже восстановилось?
Я думаю, что около 50%, близко к этому. Возможно, 40%, около того.
Она работает довольно хорошо,
верно? Да, она работает довольно хорошо.
И она не работала какое-то время, но это еще одно чудо само по себе. Мы поговорим об этом позже, о твоей печени. Продолжаем.
И я ждал, когда придет помощь. Примерно в это время, когда я сидел там, и я был в сознании, кто-то постучал в дверь. Это был директор. Он позвал меня по имени, и я понял, кто это. Он сказал, это Макс. И я поднялся. Я поднялся и открыл дверь, потому что дверь была закрыта на замок.
Ты поднялся и пошел к двери.
Я поднялся и пошел к двери. Я не знал, смогут ли они ее выбить или нет, поэтому я поднялся, подошел и открыл дверь. И когда я это сделал, когда я встал и перестал зажимать рану, кровь просто хлынула. И тогда я действительно понял, что это было серьезно. Я знал, что это было серьезно, но не знал, насколько плохо до тех пор, пока не поднялся. И тогда, конечно, я упал на землю. Когда он вошел, я упал на землю, и помощь была уже в пути. Мы взяли полотенце, он взял полотенце и прижал его ко мне. И он начал расспрашивать, конечно же, кто сделал это. Знаешь, это была его первая мысль. Он хотел убедиться, что я сказал имя человека в том случае, если я не выживу, чтобы они, по крайней мере, знали, кто это сделал, кого искать.
Да.
Потому что тот человек все еще был на свободе, поэтому я сказал ему. Помощь, наконец, подоспела. Помощник директора Труман пришел туда, Труман Оукли, и он был просто настоящим спасителем. Он пришел и сразу же поднял меня, просто прижал меня к себе, как ребенка. Как ребенка.
Действительно послужил тебе.
Послужил мне, начал шептать мне на ухо, начал молиться за меня и просто говорил, «Господь здесь, Он не позволит тебе умереть от руки этого человека. Господь любит тебя, ты справишься, у тебя все получится».
Благодарение Богу за этого человека.
Просто начал молиться молитвой «Отче наш» и действительно старался успокоить меня. И это действительно было очень хорошо, что он был там. К тому времени, когда приехала служба 911, и они совершили потрясающую работу, чтобы добраться туда, это другая история. Они проводят тренировки все время, засекая, сколько времени нужно, чтобы добраться до определенного места в экстренном случае.
Я хочу объяснить нашим телезрителям. Ты находился в маленьком городке на востоке от Далласа. Их там много. Это почти как один большой город. Вы можете из одного маленького города попасть сразу в другой. Они почти соединены между собой. Так они разрослись. И этот конкретный травматологический центр особенный сам по себе. Верно?
Да.
Первой мыслью большинства людей было бы вести тебя в Даллас.
Верно.
Но они этого не сделали. Они доставили тебя в Тайлер.
И это спасло мне жизнь.
И Тайлер небольшой городок.
Да. Небольшой.
Но этот травматологический центр был точно запланирован Иисусом. Если я когда-нибудь слышал о чем-то подобном. Просто расскажи нам об этом. Расскажи нам о людях, работающих там, и обо всей операции.
Это первоклассный травматологический центр. Там работает лучший хирург по травмам в стране, доктор Фернандес.
Не в Далласе.
Не в Далласе.
Тайлер, штат Техас.
Тайлеры, штат Техас. Это просто потрясающий человек.
И он знает Бога.
И он знает Бога. Он бывший спортсмен, он бывший футболист. Все, что вы хотите увидеть человека, который будет оперировать вас, он этот человек. Я понял, что Господь выбрал доктора Фернандеса, который является вторым ведущим хирургом по травмам в мире. Он выбрал его, чтобы тот приехал в Тайлер, штат Техас, и начал работу в травматологическом центре за 12 лет до этого. Все это началось 12 лет назад, когда Господь послал его туда. Нет сомнений, что Господь поставил его собирать команду. Они доставили меня вертолетом и уложились в рекордное время. Они сказали, что 15 или 16 минут был их рекордом, а они уложились в 9 минут. Они опережали на 7 или 8 минут расписание, и в 7 минут в такой ситуации все равно, что вечность.
Да, твой отец рассказывал подробно о каждом шаге. Как спасатели в вертолете побили свой рекорд.
Да.
Люди в больнице. Нет, люди...
Команда травматологов.
Команда побила свой рекорд, добравшись до тебя и доставив тебя к хирургу.
Он позвонил им и сказал, у вас есть 15 или 20 минут, чтобы приготовиться. У нас травма первого уровня или что-то вроде того, вам нужно приготовиться. И они побили свой рекорд по скорости подготовки. Каждый в их команде был на месте, был готов еще до того, как я прибыл туда.
Люди на месте сделали все правильно. Они обратились за помощью, позвонили быстро, и помощь была в пути. Я восхищен нашей командой пилотов. Эти ребята, большинство из них, бывшие военные или офицеры резерва, у них потрясающий опыт, и это здорово, что они работают с нами как пилоты. Наша воздушная команда, персонал скорой помощи, врачи и медсестры, которые летают с ними, одни из лучших, с кем я когда-нибудь встречался. У них был попутный ветер, который сократил их время подлета к нам еще на 20-30%. Мы прибыли в реанимацию за 5, может быть, 8 минут максимум в отделении реанимации.
Были побиты многие рекорды, но я, конечно же, не знал об этом. Я в это время лежал на носилках, пытаясь добраться туда.
Ты терял сознание в это время?
Нет, я оставался в сознании. И когда они увозили меня, они захватили моего сына. Они позвонили моей жене и забрали моего сына из класса, потому что они очень боялись, что я не выживу, и хотели, чтобы я смог увидеть. Я позже узнал, что они хотели, чтобы я смог увидеть их. Я не хотел, чтобы они видели меня таким, не хотел пугать их, но они приехали и были в том здании на стадионе.
Да, но твоя семья сильна в Господе, и твой сын,
да.
Гэри Джо-младший,
да.
Просто силен.
Да, он очень особенный молодой человек. Когда я его увидел, он не мог со мной говорить. И я не мог с ним говорить, но я знал, что он говорил. Я знал, что он просто хотел, чтобы я молился за него. Меня всегда учили не заботиться ни о чем и обо всем молиться. И это то, что я всегда делал.
И я никогда не видела его таким, каким видела его в то утро. Он был весь желтый. Это было очень плохо, но я знала в своем сердце. И если кто-то и сможет выжить, так это он. Потому что Гэри самый сильный человек, и я знала, что если это возможно, то он сможет это сделать.
Когда они туда приехали, то увидели меня и смогли подойти и поговорить со мной одну минуту.
Твой отец упомянул разговор, который был у тебя с людьми скорой помощи, что ты сказал этим людям. Если вы не дадите мне истечь кровью, я не умру.
Да.
Или что-то в этом роде.
Да, я сказал им. Я знал, что если смогу добраться до больницы, то выживу. Каким-то образом я просто хотел добраться туда и сказал им, просто отвезите меня туда, не дайте мне истечь кровью. Я не умру. Я не умру. Просто доставьте меня в больницу. Он самый настойчивый человек, которого я только встречал в своей жизни. Когда в него выстрелили, он сказал мне, что говорил себе, «Я не умру, я выживу», и меня это просто вдохновляет. И не только меня, но и всех.
Ты говорил слова веры все время.
Да. Да.
И в том, о чем ты не знал, Дух Божий вел тебя, верно? Он вкладывал слова в твои уста, мысли в твой разум.
Да.
Он собрал людей.
Да.
Это так потрясающе.
И, конечно, команда пилотов уложилась в рекордное время, как мы говорили, чтобы добраться туда. И последнее, что я помнил, это то, что они доставили меня в операционную, потому что я был все еще в сознании. И как они сказали, это и спасло мне жизнь, потому что я не впал в шоковое состояние. Потому что если бы я был в шоке в это время, все мои органы начали бы отключаться.
Ты бы умер.
И я не впадал в шоковое состояние, пока не добрался туда. И когда меня туда доставили, то меня начали готовить к операции. И они хотели снять кольцо, мое обручальное кольцо. Я никогда не снимаю обручальное кольцо. И я сказал, хорошо, я его сниму, но я за ним вернусь.
Аминь. Это хорошо.
И они сказали, хорошо, мы сохраним его для тебя.
Это чудесная история сама по себе. Бог наполнил твои уста верой с того самого момента, как все произошло. С тех пор и до сего момента, верно?
Верно. Он действительно наполнил.
До тех пор, пока вы не столкнетесь с угрожающей жизни ситуацией, вы не знаете, насколько вы сильны. Вы не знаете. И это не приходит за одну ночь. Это начинается с вашей юности, и родители должны учить своих детей молиться, ходить в церковь и любить Господа. Вот откуда Гэри Джо мог черпать силы. И он знал, что выживет. Я действительно думаю, что он знал. Он знал, что будет тяжело, но он попросил у Господа свою жизнь. И я думаю, что иногда мы должны просить Господа о важных вещах. Потому что если мы не просим, как тогда мы получим? И мы должны просить Господа спасти нас. Но мы должны хотеть быть открытыми для того, чтобы сделать это.
Разве это не сильная история? Слава Богу. Знаете, Гэри Джо проговорил. Как бы мне выразить это так, чтобы вы поняли важность того, что я говорю? Когда человек живет так, что сила веры находится в состоянии готовности в его обычной повседневной жизни, тогда она есть там, когда вы нуждаетесь в ней в час бедствия. И заметьте, что он проговорил окончательный результат. Он не говорил просто, что происходило в тот момент. Он верой проговорил конечный результат. Он не говорил, как он себя чувствовал. Он не говорил то, что он думал. Он высказывал свою веру и свое упование на Бога. Вам нужно развивать это. Вы должны развивать вашу веру, не дожидаясь того, пока кто-то выстрелит в вас в упор. Это так не работает. Обратитесь к Слову Божьему. Проводите время и думайте о нем. Проводите время в молитве. Отец, я молюсь за наших телезрителей по всему миру. Я ходатайствую за них, Отец. Я прошу за них. Помоги им, пожалуйста, Духом Твоим. Знать, как им развивать их веру, и развивать надежду, и развивать силу в Твоем Слове. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Молитва — это самая важная вещь в вашей жизни. Молитва, по Слову Божьему, основанная на вере. Кроме того, что такое внутренний мир? Смотрите завтра нашу передачу, и вы узнаете, потому что мы коснемся некоторых из этих вопросов, но я хочу повторить вам еще раз. Я уже упоминал это вчера. Первое послание Иоанна 4:4. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Следовательно, если он не в вас, тогда вы не больше того, кто в мире. Но тот, кто в мире, дьявол и его команда сильнее вас. Поэтому развивайте, утверждайте себя на том факте, что Иисус в вас. Если вы никогда не принимали Его, если вы никогда не открывали себя для Него и Его сильного Духа Святого, для Его Слова, и не развивали вашу молитвенную жизнь, тогда вы уязвимы для всякого греха, болезни, бесов, страха и всего остального. Закажите для себя эти книги. «Обетование защиты» и «Все это Он сделал для вас». Причем вторую книгу мы вышлем вам совершенно бесплатно. Изучайте и используйте их каждый день. До завтра, а пока помните, Иисус — Господь!